Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
Первым делом пробки на московских дорогах. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла обещают на 5 вечера, потом 5-бальные пробки в 6 вечера и 6-бальные в 7 вечера. Обращаем внимание на то, что стандартные пробки, к которым мы привыкли, в наличии. Внутреннее третье кольцо от беговой в сторону проспекта Мира, внутренний МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского. Но есть и то, что не каждый день бывает. Обращаем внимание на многокилометровую пробку на внутреннем МКАДе. Еще до Осташковского шоссе вы в нее попадаете. А начинается она, то есть причина этого, видимо, дорожно-транспортное происшествие, где-то посередине между Ярославским и Щелковским шоссе. Тоже, видимо, из-за этого. Нет, не из-за этого. Судя по всему, здесь другое дорожно-транспортное происшествие. Но в том же районе Ярославское шоссе при движении в районе Мытищ в сторону города, в сторону Москвы, тоже существенно затрудняется. Как я понимаю, это примерно, может быть, даже 3 километра эта пробка от поворота на Королев в сторону Москвы. Вот там начинается эта пробка, попадаете вы в районе поворота на Королев, а начинается она где-то в районе пересечения с Мытищинской улицей Фрунзе. 7373948 – это телефон прямого эфира. Впрочем, если вдруг у вас есть дополнение по поводу того, что у нас там с пробками на московских дорогах, это лучше через СМС-портал или через Телеграм.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Бразильский президент заявил о центральном месте БРИКС и большой двадцатке в изменившемся мире. Он говорит, входящие в эти объединения страны представляют 40% мирового ВВП. В общем, с его точки зрения, политическая и экономическая география 25-го года не такая, как в 45-м. Но дальше, когда он начал говорить об этом, он сказал, к примеру, что Бразилию при этом следует принять в большую восьмерку. Вот так. Первая тема. Вторая. Эксперты сообщили о получении россиян рекордного размера кэшбэка. В первой половине 2025 года граждане получают от банков около 220 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлые годы, потому что, например, в 2023 году всего за год крупнейшие кредитные учреждения клиентам перечислили примерно 200 миллиардов кэшбэка. По итогам этого года сумма может составить почти 500 миллиардов. Чем объяснить столь существенный рост размеров кэшбэка? Зачем это нужно банкам? И не снизит ли они теперь размеры кэшбэка на фоне таких рекордных цифр? Это вторая тема, которую обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Ассоциация Руспродсоюз, об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты, концептуально поддержала законопроект о российской полке. Ссылаются на исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова. Напомню, это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости со ссылкой на Совет Федерации пишет, что там 18 июня планируют рассмотреть закон о заморозке имущества лиц, причастных к диверсиям. В данном случае сообщение РИА Новостей со ссылкой на высказывание первого зампредседателя бюджетного комитета Совета Федерации, одного из авторов проекта, Александра Шендерюка-Житкова.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Не забывайте, что у нас нет предварительной модерации, предварительного отбора звонков. Поэтому, когда вы набираете номер 7373-94-8 и вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Еще срочное сообщение. Только что на ленте агентства РИА Новости со ссылкой на главу Еврокомиссии. Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Подробностей пока в данном случае не приводится. Теперь международная тема. В продолжении говорим о высказываниях президента Бразилии, который, зовут его Лула да Силва, заявил о центральном месте БРИКС и большой двадцатки в изменившемся мире. Он говорит про 40% мирового ВВП, говорит о том, что нужно понимать серьезную с его точки зрения вещь, политическая и экономическая география, это уже цитата, в 25-м году не такая, как в 1945-м. Сейчас наиболее важны большая двадцатка и БРИКС. Мир изменился, и это нормально, что это должно быть отражено в политике. Сейчас глобальный юг представляет более половины населения мира. Это телевизионное интервью, в данном случае цитируют, да Силва предлагает реформировать международные организации, которые, как он сказал, должны быть гарантами укрепления мира. Сказал, что страны Латинской Америки и Африки должны быть представлены в Совете Безопасности ООН. А дальше, помните, до этого я цитировал его высказывание насчет большой двадцатки и БРИКС, а дальше сказал, Бразилию следует принять в большую восьмерку, потому что Бразилия – восьмая экономика мира. Ян Бурляй к нам присоединяется, соответственно, директор Центра Иберо-Американских программ в Московском государственном лингвистическом университете. Ян Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько объективны такие оценки? Вот насчет центрального места БРИКС и большой двадцатки.
Я думаю, что это цель, которую справедливо ставит президент Лула перед всеми нами, странами, народами, составляющими мощнейшее межгосударственное объединение, которым является БРИКС, которое имеет огромный потенциал для расширения и увеличения своего влияния в международных отношениях.
Подождите, то есть сейчас нет, но это возможно, и это можно ставить как задачу?
Я думаю, что именно как задачу это можно и нужно ставить, и думаю, что именно это имеет в виду президент Бразилии. Дело в том, что в настоящее время страны БРИКС и поддерживающие их страны, страны, претендующие на участие в БРИКС, а таких уже более 10, действительно являются наиболее быстро развивающимися государствами мира. Экономика, в первую очередь, Китая, Индии, России и Бразилии – это настоящий двигатель мировой экономики, в отличие от стагнации, которую мы наблюдаем на Западе.
Когда, соответственно, Лула да Силва говорит о глобальном юге, который представляет более половины населения мира, вот насколько можно называть то, что половину населения мира составляет именно глобальным югом? И если это юг, тогда кто в этом списке?
Ну, слово «глобальный юг» было придумано экономистами Организации Объединенных Наций для того, чтобы не употреблять выражение «третий мир», или развивающиеся, слаборазвитые страны, тем более наиболее характерные для западных экономистов термин. А действительно, глобальный юг включает в себя те страны, где доход на душу населения не превышает 15 тысяч долларов. Напомню, что в России это 47 тысяч долларов на душу населения в год. И воловой внутренний продукт по ППС, по паритету покупательной способности. Соответственно, эти страны, которые включают в себя все страны Азии, помимо Израиля, Южной Кореи и Японии, всю Африку, всю Латинскую Америку, в том числе Бразилию, и Океанию, кроме Австралии и Новой Зеландии. Это подавляющее большинство населения и 40% экономики всего мира.
Тогда смотрите, если все так хорошо у президента Бразилии, БРИКС, большая двадцатка, центральное место, зачем тогда ему большая восьмерка, о которой он дальше говорит в интервью?
А восьмерка в первую очередь занимается контролем над международными финансовыми организациями, как это было заложено в уставных документах, когда они создавались в далеком 1944 году, еще до того, как была основана Организация Объединенных Наций, американцы знали, что делали. В первую очередь, это Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Они контролируют деятельность всех стран в мире, и в первую очередь развивающихся стран, стран глобального юга, которые нуждаются в дополнительных инвестициях. Своих денег у них просто нету для того, чтобы развивать экономику. Они вынуждены привлекать инвестиции со стороны. Со стороны это значит со стороны частных банков Запада. А частные банки Запада дадут вам кредит только после того, как миссия Международного валютного фонда даст свое добро на ту политику, которую вы проводите, финансовую, экономическую, внешнеэкономическую. И Международный банк реконструкции и развития выделит вам первый, пусть символический, кредит. Только после этого частные банки будут вам давать кредиты для вашего развития.
То есть мир изменился, подождите, мир изменился, но работает все по-старому.
Работает механизм 44-го года. Так. Да, созданный в первую очередь по указанию Соединенных Штатов. Напомню, что Советский Союз не участвовал в этой схеме. Никогда не входил ни в Международный валютный фонд, ни в Международный банк реконструкции.
Значит, без большой восьмерки развития Бразилии, большой двадцатки и БРИКС, хоть они в центральном месте изменившегося мира, невозможно.
Я скажу так, что сейчас мир серьезно меняется. И мы видим, что, конечно, главную конкуренцию в экономическом плане, да и в финансовом постепенно, Соединенным Штатам, конечно, представляет собой Китай. Китайская Народная Республика. И ее инвестиции в некоторых странах мира, в том числе в Латинской Америке, заповедники Соединенных Штатов, всю жизнь США относились как к задним задворкам своим, официально называли, превышают инвестиции Соединенных Штатов. Причем это инвестиции крупнейшие инфраструктурные проекты, не просто ради зарабатывания денег, а в первую очередь для развития электроэнергетики, тяжелых промышленности, машиностроения и так далее.
Но все-таки нет ли противоречия в словах президента Бразилии, который хочет в большую семерку, в которой, хочет, напомню, Китая как раз нет?
Нету. Не хот... И они его не примут никогда. Это конкурент. Китай – это конкурент большой семерки. Его туда, я убежден, что никогда не примут. А Бразилия хочет, потому что президент думает, как и все президенты Бразилии, традиционно, о национальных интересах. Честно говоря, здесь он, как мне кажется, ближе к Трампу, чем к Байдену. Он думает о национальных интересах своей страны. И защищать их можно как путем сотрудничества с Россией, как благодаря привлечению инвестиций из Китайской Народной Республики, так и благодаря добрым отношениям с западными странами, которые Бразилия активно развивает и поддерживает.
Коротко, Ян Анастасьевич, вопросы наших слушателей, короткие ваши комментарии. 724-й послушал, о чем мы с вами говорим. Говорит, а Китай вот эту вторую половину-то сможет содержать, захочет содержать?
Китай почти никогда не предоставляет безвозмездных кредитов. Слово «содержать» здесь неуместно. Китай дает кредиты на льготных условиях. Китай оказывает большую помощь в содействии развитию инфраструктуры, но при этом, при условии участия китайских рабочих в строительстве гидроэлектростанций, хорошие условия? Да, вот при таких условиях Китай оказывает помощь развивающемуся миру.
Так, и еще Виталий 618 спрашивает, что более весомо, раз уж мы заговорили о таких вот определениях, типа глобальный юг, вот он спрашивает, глобальный многополярный юг, где много народу, или глобальный север, где народу поменьше, но основной финансовый инструментарий все-таки у них?
Ну, в настоящее время, конечно, север. Ну, как, самое главное, даже не то, что финансовый инструментарий, доллар, ведь американцы в долгу, как в шелку. Ведь у них же, ну, печатная машина работает. Машина печатает доллары и позволяет им доминировать по-прежнему в мировой валютно-финансовой системе. Никуда пока от этого не денешься, если не сделать параллельно другую валюту.
Вот как раз об этом и пишут наши слушатели. А что мешает, да?
Мешает пока недостаточный экономический потенциал.
Китая или в целом глобального юга?
В целом глобального юга. Экономический и валютно-финансовый потенциал. Вот, грубо говоря, накопят столько же долларов, сколько на Западе, вот тогда и померить.
Перспективы это в количестве лет сколько? 10, 20, 30, несколько столетий?
Это много, да. Нет, но это не столетие, конечно, но я думаю, что в ближайшие 20 лет о выпуске параллельной валюты речи быть не может.
Спасибо. Ян Бурляй, директор Центра Иберо-Американских программ Московского государственного лингвистического университета, был с нами на прямой связи. 123-й считает нужным подчеркнуть, что Большая Семерка – это клуб наиболее развитых стран. 484-й считает важным сказать, что вопрошаемый в данном случае не говорил нелогичных вещей. 724-й вопрошает, чем Бразилия интересна миру экономически, а Григорий 859-й, я уж не знаю, в шутку или всерьез, пишет, надо печатать свои деньги.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Эксперты сообщают о получении россиянами рекордного размера кэшбэка. Банки перечислят гражданам за первую половину 2025 года 220 миллиардов рублей. Это прогнозы, которые дают представители «Известий». На эти прогнозы ссылается газета представители ВТБ. На эти прогнозы ссылается газета «Известия». Отмечается, что за прошлый год крупнейшие кредитные учреждения перечислили клиентам порядка 300 миллиардов рублей. В 2023-м было примерно 200, а по итогам этого года сумма может составить 450, а то и 500 миллиардов. Специалисты говорят, все это связано с тем, что россияне начали более внимательно отслеживать программы лояльности. Люди пытаются максимально на них заработать в условиях инфляции, и кэшбэк сейчас ценится выше, чем надежность банка. Ну, так, во всяком случае, говорят некоторые пользователи. 7373948, телефон прямого эфира. Что у вас с кэшбэком? Как вы охарактеризуете свои отношения, взаимоотношения с кэшбэком? У вас тоже в два раза больше кэшбэка стало? Видите, в среднем по рынку, это приятно, пишет Виталий. Никто не говорит, приятно это или неприятно. Мне кажется, лишние деньги в любом случае это приятно. Ну, если это можно назвать лишними деньгами. Но вот Катя жалуется на один из банков, говорит, максимальный кэшбэк у них 1000 рублей. До того, как узнала, что он вообще есть, накопилось 13, и было приятно, но на этом все. Значит, 13 тысяч, это всего лишь приятно. Я вот к тому, для нашего человека печатание денег не недостаток, продолжает шутить 724-й. У вас как с кэшбэками? Значит, судя по тому, что пишут сегодня «Известия», ссылаясь на представителей ВТБ, кэшбэка стало больше. Виталий говорит, любая копейка приятна. Ну вот, а кэшбэка стало больше в два раза в среднем по рынку. Григорий говорит, у меня несколько банковских карт, пользуюсь разными, в зависимости, где кэшбэк побольше. Это вот как вы приходите в магазин, значит, и начинаете сравнивать банковские карты с точки зрения кэшбэка. Просто хотелось бы понять, как эта технология работает в случае, вот в данном случае, когда мы говорим о конкретном клиенте, у которого, видимо, есть выбор, а, следовательно, видимо, несколько банковских карт. И насколько хорошо надо все эти банковские программы знать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору. Может быть, кто-то расскажет, как это работает более эффективно. Судя по всему, многие в Российской Федерации узнали, что это работает, и выяснили, как это работает более эффективно. Напомню, в 2023 году в результате банки перечислили клиентам примерно 200 миллиардов рублей кэшбэка, а теперь нам говорят, что по итогам года будет, скорее всего, примерно 500 миллиардов рублей. Значит, получается, что количество кэшбэка, которое граждане получают всего за два года, выросло в 2.5 раза. Павел говорит, ты уж заранее знаешь, в каком магазине какую карту выгоднее использовать. Ты же сам категории повышенного кэшбэка выбираешь. Григин Тусюнян, президент Ассоциации российских банков. Григин Ашотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем объяснить столь существенный рост размеров кэшбэка в сумме?
Ну, естественно, это можно объяснить только одним – желанием привлечь побольше клиентов, потому что сегодня физические лица – это основной состав, формирующий, соответственно, пассивы банков. Поэтому Здесь нет ничего удивительного, что поскольку пассивы за последние годы выросли, там доля пассивов в банковской системе физлиц, доля пассивов выросла там с 27 до 33 и выше процентов, то это свидетельство того, насколько заинтересованы банки в привлечении клиентов, и кэшбэк один из тех психологически очень удачных инструментов, который привлекает людей в банк для размещения, для обслуживания и так далее. Ну, когда привлекаете вы по кэшбэку, то потом уже и соответствующие вклады, и остатки счетов и так далее, и так далее. Все это аккумулируется в банке.
Но подождите, это дополнительные миллиарды рублей, как мы понимаем, это вынужденные расходы банков на то, чтобы привлечь или удержать клиентов. Получается, что в результате они триллионы дополнительно получают?
Они компенсируются тем, что привлекаются пассивы, и потом эти пассивы используются банком для своих, соответственно, уже активных операций.
Когда выясняется, что в 23-м было 200 миллиардов, а теперь 500 миллиардов будет, ну, во всяком случае, так, по прогнозам, не получится ли, что банки, когда увидят эти цифры, размеры кэшбэка снизят?
Ну, во-первых, они, безусловно, я думаю, что несколько завышены ваши прогнозы, это первое. Второе, то, что кэшбэки будут снижать, потому что это конкуренция такая, которая, ну, когда в ней... ею увлекаешься, то, конечно, нужно грамотно считать, чтобы не потерять больше, чем приобретаешь. И такая тенденция тоже может иметь место быть. И в этом смысле увлеклись кэшбэком явно, видимо, как некая мода, которой стали следовать очень многие, постепенно начали отыгрывать назад. И я думаю, что здесь грамотный расчет важен.
Спасибо. Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. По поводу кэшбэка. У нас периодически, это Виталий 618, поднимаются вопросы цен на продукты. Бегать в поисках товаров подешевле по окрестным магазинам людям, как они рассказывают, неохота и неинтересно. Зато иметь веер карты, бегать за откатом, ну, если кэшбэк переводить на русский язык, мы же за чистоту русского языка, это, говорит, всегда пожалуйста. 123-й говорит, интересно, аналоги с кэшбэка взимаются, это же, получается, доход физического лица. Не банк дает кэшбэк, а партнеры банка, настаивает Александр 83-й. Алекс 175-й. Кэшбэк большой обычно на очень непопулярные товары или на доставку. Значит, вы хотите сказать, что люди все больше покупают непопулярные товары? Было 200, стало 500. Ну, хотя вот видите, только что Горегин Тасунян говорил о том, что, возможно, это завышенное ожидание того, что будет с кэшбэком по итогам года. 7373948. Телефон прямого эфира. Макар 565-й рассказывает историю, как он ремонтировал машину. Говорит, в сервисе предложили заплатить не по карте, просто на счет, и тогда скидку 1%. А у меня, говорит, в тот момент в одном из банков кэшбэк был 9%. Я логично поступил. Я так понимаю, что все-таки с кэшбэком оплатил по карте. Дальше, значит, в приложении во вкладке «Выгода предложения кэшбэков» подключаешь тех, кто больше дает из партнеров, тем и пользуешься. Это Александр 83-й. 123-й полагает, что это более простая по определению история. Он говорит, повышение финансовой грамотности населения и может объяснить вот этот рост выплат по кэшбэку. Может быть, действительно, пока бесплатно можно перекидывать деньги со счета на счет, кэшбэк будет штукой выгодной. Это Григорий 859-й рассказывает. Тоже, видимо, пользуется. У меня, говорит, на неделю кэшбэк на транспорт 40% по одной из карт. А Александр 569-й, видимо, не так сильно разбирается в истории с кэшбэками, потому что он говорит, единственный кэшбэк на заправке с 6 тысяч рублей за бак, скидка 300 рублей. Вот видите, люди, которые более внимательны ко всем этим историям с приложениями банковскими и всем остальным, работают, вот у них как-то получается лучше, чаще, больше вариантов выбора. Вторник, 10 мая, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 10 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы принимаете участие в этих разговорах. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир «Радио «Говорит Москва», набрав номер 7373948 в московском коде 495.
В движении.
Что на московских дорогах прямо сейчас? 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 6 баллов как максимум на район 19 часов. Это прогнозы, напомню, а из того, что прямо сейчас особо красного цвета на карте московских пробок, это внешнее третье кольцо в районе Лужников, это внутреннее третье кольцо от Сити через Беговую до Савеловской эстакады, это какие-то проблемы на Волоколамском шоссе, соответственно, между Соколом и пересечением с улицей Свободы и в ту и в другую сторону. Причем сложности здесь заметны. Еще обращаем внимание на Ярославское шоссе при движении в центр города, уже внутри Московской кольцевой автодороги при приближении к пересечению с северо-восточной Хордой, то есть в Ростокине. И вот еще Новорижское шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги. Там в последнее время что-то как-то часто бывают проблемы. Так вот, прямо сейчас от Ильинского шоссе до Московской кольцевой автодороги проблемы существуют. Это, насколько я понимаю, километра 3 или 4 сложного, как минимум, движения. В целом 4 балла, как максимум 6 баллов в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Сергей Кравцов поддержал возвращение в школы букварей. Это первая тема, которую мы будем обсуждать. Нет, это вторая тема. А первая тема – это отказ от мобильного телефона, о котором рассказал основатель Телеграма Павел Дуров. Он сказал, что смартфоном не пользуются из соображений безопасности. Итак, первая тема – возможность или необходимость отказа от мобильного телефона. А вторая тема – возможность или необходимость возвращения в школы букварей. Обсуждаем историю с букварями через 10 минут. Теперь смотрим за срочными сообщениями, которые на лентах информационных агентств. Еврокомиссия предлагает понизить потолок цен на нефть для Российской Федерации с 60 до 45 долларов. Со ссылкой на главу Еврокомиссии об этом сейчас пишет агентство РИА Новости. И еще тоже со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен РИА Новости пишет о том, что Еврокомиссия предлагает отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка. Брифинг в Брюсселе, напомню, цитирует агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Юрий ошибся. 279-й. Это повтор от 10 мая или Юрий ошибся? Юрий ошибся. Конечно, сегодня 10 июня. И прав 724-й, который пишет, что и с утра вроде тоже был июнь. Действительно, он и остается 10 июня 2025 года. Мы в прямом эфире, и прямо сейчас будем говорить о том, насколько опасно пользоваться смартфонами. Вот основатель Телеграма, например, признался в интервью американскому журналисту Карлсону, что не пользуется смартфоном из соображений безопасности. Как тут написано в тексте новости, сотовый он использует 2 раза в неделю, чтобы протестировать новые функции приложения. В остальное время Дуров предпочитает ноутбук и планшет. Я, говорит, не ношу его с собой, потому что он меня сильно отвлекает. Я также считаю, что он может нарушить мою конфиденциальность, и мне кажется, что он мне не нужен. Когда я хочу сосредоточиться на чем-то, я предпочитаю использовать, соответственно, ноутбук или iPad, чтобы делать заметки или общаться с командой. А в чем опасность мобильного или, как тут написано, сотового телефона? Виталий говорит, может быть, шапочка из фольги, может быть, смартфон как-то заклеить можно попытаться. Действительно, ведь разные варианты бывают. А может быть, действительно, мы все же меняется почти по спирали, и, может быть, мы сейчас переходим к варианту, при котором мобильный телефон может оказаться более стационарным, чем прежде. Алексей Шестимиров, генеральный директор ООО «Технологии снабжения», финансовый директор в ООО «Глобал», эксперт, кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Действительно, может быть, мы уже дошли до того уровня, когда можно говорить о том, что в новом варианте возвращаются стационарные телефоны. Это теперь мобильный телефон, который просто человек с собой не берет.
Ну, вполне вероятно. Я себе не очень представляю такую картину, когда мы сегодня себя представляем без мобильного телефона.
Когда Дуров говорит о безопасности, с вашей точки зрения, насколько он прав?
Ну, у него своя логика, человек, который в этом посвящен, он четко понимает, где есть возможности прослушивания. У нас же не только в нашей стране или в Америке, или еще в каких-то странах осуществляется прослушивание посредством мобильной связи. Да, действительно, мы находимся в ситуации, когда мобильный телефон могут совершенно спокойно прослушать компетентные органы. И это, ну, максимально доступная ситуация.
Но вы говорите, подождите, вами... подождите, вы говорите про компетентные органы или не только компетентные органы?
Ну, на сегодняшний момент элемент прослушки мобильного телефона доступен по санкции прокурора.
Угу. Значит, смотрите, история, о которой пишет Григорий, ну, чтобы лучше понять просто, в чем разница. Значит, а ноутбук, подключенный к интернету, это ведь такой большой смартфон получается. В чем разница между ними в этом смысле?
Ноутбук подключен исключительно через интернет. Мы говорим про телекоммуникационную связь. Здесь немножко разные каналы связи происходят, поэтому сегодня прослушать телефон, особенно по каналам, по которым мы говорим в обычном формате, не по интернету, значительно проще, чем подключиться к интернету. Интернет имеет более серьезную степень шифрования, и можно допустить возможность, что тебя не смогут не прослушать ничего.
И все-таки вы говорите исключительно об истории взаимоотношений граждан и правоохранительных органов. Но люди, вот тут сразу несколько наших слушателей начинают вспоминать про шапочки из фольги и про вот эти варианты заклеивания камер на мобильных телефонах и не только на мобильных телефонах. И это вряд ли ведь намек на правоохранительные органы. С вашей точки зрения, истории взлома, подключения к камерам каких-то неизвестных людей – это маловероятная штука.
Ну нет, я так не согласен. Это вполне себе допустимая тема. Люди, которые занимаются взломами или так называемые хакеры, они присутствуют. Это достаточно уже давнейшая история, поэтому это тоже имеет место быть. Но это гораздо сложнее осуществить, чем подключиться к обычному телефонному номеру.
Так, а насколько Павел 835-й прав, когда говорит, что нас прослушивают коммерческие структуры, чтобы под нас настраивать контекстную рекламу в интернете? Или это не прослушивание?
На самом деле, система искусственного интеллекта присутствует, уже ее настраивают, и да, они собирают данные, и я допускаю, что это имеет место быть. Да, но это не факт именно прослушки, это факт обработки информации. Хотя здесь я соглашусь, да, через телефон собирается очень много, в том числе и потенциальной контекстной рекламы.
Если конкретный гражданин Российской Федерации задает вам вопрос, что правильно сделать с точки зрения использования смартфонов, ноутбуков или планшетов из соображений безопасности, что вы скажете?
Я скажу, что все вопросы деловых моментов необходимо обсуждать лично с людьми. Все, что касается телефонных переговоров, достаточно общаться на обычные темы, которые не будут являться какими-то интересующими ни компетентные органы, ни какие-то еще. Здесь вопрос законопослушности, а что касается вопросов коммерческих структур, ну, я думаю, что гораздо проще встретиться с человеком лично и обсудить без использования телефона.
Вы говорите все-таки о коммерческих вопросах, но ведь персональные или вопросы личной тематики – это тоже важно с точки зрения безопасности?
Да, безусловно, я с вами целиком полностью соглашусь, но я все-таки считаю, что в эру современных технологий все-таки личные вопросы и многие другие персональные вопросы лучше обсуждать не телефон.
А так вот, эта история обсуждения вне телефона, вот вне телефона до такой степени, что он в другой комнате даже находится?
Ой, ну мы сейчас с вами перейдем к ситуации, что большой брат, и да, и нас с вами слушают в каждый момент, и я не знаю, но мы так дойдем до паранойи.
А, то есть все-таки это может быть разговор, что называется, глаза в глаза, но это не повод для того, чтобы говорить о том, что мы должны выйти в соседнюю комнату по отношению к телефону.
Ну, я бы не стал так уже утрировать, да, мне кажется, что все-таки, если дойдет до такого абсурда, то тогда смысл телефон, ноутбук или какие-то другие моменты, которые Павел Дуров говорил, ну, тогда нас прослушают везде и всегда, и тогда можно просто с этим смириться и двигаться дальше. Я, конечно, немножко шучу. Но в целом, мне кажется, что параноидальным настроем все-таки не стоит уподобляться, и давайте все-таки использовать и телефоны, и смартфоны в режиме, которым есть, а если нас нужно будет прослушать, нас прослушают и через телефон, и через, соответственно, интернет.
Но важные разговоры все-таки лучше вести глаза в глаза как личного, так и коммерческого толка.
Безусловно, я здесь подтвержу.
Спасибо. Алексей Шестимиров, генеральный директор ООО «Технологии снабжения», финансовый директор в компании Global Expert, кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. А Григорий 859 говорит, что без смартфона не может слушать радио. Значит, что еще? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. В общем, Александр не понимает тоже, в чем разница между телефонами, планшетами и ноутбуками, которые, с его точки зрения, планшет и ноут используют то же самое для выхода в сеть, как и телефон. Просто, говорит, с его точки зрения, Дуров не использует мобильную связь как общение. Игорь 580. Ну, если взять, запеленать мобильный в фольгу, то все будет хорошо. Понятно, что это шутка. Значит, что еще? Да, Виталий предлагает, как не предлагает, это вопрос, это что, разговор по поводу заклеивания смартфонов или шапочки из фольги. Значит, если у вас проблемы, это не значит, что вас не слушают. Это же старо как мир. И 724-й по этому поводу пишет, и кто еще? Роман 481-й совершенно точно пишет. Значит, что? Лучина, береста, значит, лучина, береста и лопаточки. Видите, даже сразу правильно ударить не смог. Настолько это не слова из современного обихода. В общем, Виталий предлагает к этому возвращаться, чтобы, как он пишет, масон хитрый не услышал. А про вакцины он тоже написал, но про вакцины мы будем говорить через 15-20 минут.
Говорит Москва. Поток.
7373948. Телефон прямого эфира. Следим за срочными сообщениями. Путин только что начал заседание Совета Безопасности. Он назвал крайне значимой тему защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Среди главных ценностей России назвал единство, приверженность правде, милосердию и семью. И сказал, что быть гражданином значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Это вот срочные сообщения, которые в эти минуты буквально приходят на ленты информационных агентств. Сначала я цитировал по агентству ТАСС, теперь вот вижу те же самые тексты на ленте агентства РИА Новости. К этому вернемся наверняка в информационных выпусках, в последующих обсуждениях, а у нас прямо сейчас история с возможностью замены азбук на буквари. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, поддержал возвращение букварей в школы, но сказал, что это инициатива, которая требует дополнительного обсуждения. До этого советник президента Елена Ямпольская предложила вернуть первому учебнику название «Букварь» вместо «Азбуки». Это было заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языка народов Российской Федерации. Там еще было предложение насчет единой даты прощания с букварем, чтобы это был трогательный праздник, важный для первоклассников, тогда говорила Елена Ямпольская. И вот теперь, соответственно, говорит глава Минпросвещения о том, что надо буквари в школы, возможно, вернуть, но это требует отдельного обсуждения. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, в чем разница между букварем и азбукой?
Ну, разница синонимическая, то есть... В России и азбуками, и букварями называют то, те книги, по которым учат читать. Оттенки имеют значение. А у азбуки это как бы те знаки, которые есть в языке. Азбуки, веди и так далее. То есть те значки, которые в нормативном порядке используются в языке для чтения. А у букваря значение более прагматичное, более, может быть, даже упрощенное – это учебник, по которому дети учатся читать. И в этом смысле большой разницы я не вижу, зачем это, так сказать, такое уж значение придавать этому. Мне не очень понятно. Я бы хотел услышать, как это инициаторами обосновывается.
Mm-hmm.
Другое дело, что азбука исторически, она так вот первая появилась где-то в 13 веке. Но когда уже системно начали обучать, потому что школа в России появилась в конце 10 века с принятием православия, а православие, христианство требует чтения Святого Писания, то есть нужны грамотные люди. А к тому времени уже Кирилл и Мефодий привезли, так сказать, кириллицу в России, азбуку в России. И в 13 веке уже началась, так сказать, такая системная книжная школа. И вот появилась азбука. И в этом смысле так называли те рукописи, которые обозначали порядок букв. То есть это такая очень старинная традиция называть нормативно те буквы, которые изучаются. А чуть позже уже появился букварь, когда уже, собственно, книжки с такими названиями стали издаваться в конце 16 столетия. И тогда тоже от старославянского слова «буква».
Mm-hmm.
В этом смысле это абсолютно синонимически одинаковые вещи. В чем как бы такая уж принципиальная разница? Я, честно говоря, не очень.
Попытаюсь процитировать Ямпольскую. Она говорит о том, что букварь должен сочетать традиции и актуальность, и обучение должно быть интересным для тех, кто только учит азбуку, для тех, кто читает по слогам, и для тех, кто бойко читает. То есть букварь — это что-то более широкое, чем азбука.
Ну, возможно. Возможно. Буквально это широкое, чем азбука. Тем более у нас в России очень существенная культурно-историческая традиция букварей. И очень укоренено это слово и так далее. И тем более, что сам русский язык, он построен, это наиболее теоретичный язык. В нем содержатся очень такие теоретические вещи, такие как фонема и так далее. И в этом смысле есть знаменитые буквари русские, например, букварь Иконина, букварь Репкина и так далее. Вот, я имею в виду современные. Поэтому традиция букварей, она более современна, чем традиция азбука. Это во-первых. А во-вторых, букварь как учебник, он более продвинут, на мой взгляд. Потому что он задает некоторую методологию. В букваре есть определенная методология освоения языка. Потому что букварь – это же не только про то, как научиться читать. Это то, как владеть языком. Это немножко больше.
Ну вот и Ямпольская говорит, что букварь признан обеспечивать, к примеру, доступ к качественной литературе.
Ну, в том числе и к качественной литературе, да, в том числе. Но владеть языком – это значит адекватно передавать свои мысли. Но в концепции Льва Семеновича Выгодского, великого отечественного психолога, мышление и речь очень связаны. В этом смысле перевод внутренней речи во внешнюю, в письменную, владение языком, владение речью, это еще способствует и развитию мышления. В этом смысле букварь действительно, он более способствует мышлению человека, как способ одновременного развития и речи, и мышления.
Еще одно хотелось бы уточнить. Вы уже упоминали, что есть буквари, больше того, есть разные буквари, а ведь и нынешняя работа, она в рамках работы над едиными государственными учебниками. Вот здесь может быть проблема? То есть тогда, получается, нужен какой-то новый букварь?
Это зависит от того, на какого, какие дети будут им пользоваться, потому что все-таки в начале обучения дети приходят на разных уровнях, и им нужны разные методологии. Это, во-первых, а во-вторых, есть, как я уже сказал, разные научные направления. И в этом смысле разные буквари связаны не с желанием оригинальничания, а с разными концепциями и теориями развития мышления. Поэтому здесь может возникнуть некоторая проблема, какую концепцию выберет государство. То есть нельзя выбрать единую концепцию, потому что дети разные.
Когда сразу несколько наших слушателей пытаются писать примерно о том, что это больше похоже на необходимость просто что-то делать. Там вот 724-й, столько денег сразу, или Олег 314-й, чем бы чиновник не тешился. То есть люди не очень понимают, насколько это действительно важно.
Есть такая версия, потому что, так сказать, очень часто в интересах книгоиздателей даже стандарты, так сказать, менялись, и об этом уже в Совете Федерации был очень непростой разговор. Поэтому, ну, тут я бы разделил, есть такая версия, есть другая версия. Я все-таки хотел бы верить людям, что они ищут чего-то доброго и правильного, и в этом смысле. Но, да, такая версия, мне кажется, может иметь место быть, лишь бы, так сказать, чем-то заняться.
Когда говорят, когда говорят о важности еще и формализованной, та же Ямпольская вспоминает про особую дату, про прощание с букварем. Это действительно важно в рамках обучения или воспитания школьника?
Это важно в рамках инициации возраста, потому что вот все помнят, кто помнит, конечно, октябрят пионеров и комсомольцев, и во многом это традиция инициации возраста. Переход из одного возраста в другой возраст – это важно. Это важно, потому что должны быть знаки, которые показывают взрослость, по которым можно ощутить «я взрослею». Вот прощание с букварем – это скорее такая ритуальная вещь, которая дает человеку понять, что он стал на ступеньку выше во взрослении. Ну и показывает, насколько он, так сказать, освоил язык.
А когда прощаются с букварем?
Ну, когда, так сказать, уже человек освоил. Это разные. Я бы вот эти вещи не унифицировал, честно говоря. Ни по датам, ни по ритуалу. Потому что все-таки надо давать школам воздух. При всей унификации и стандартизации надо давать школам воздух. Надо, чтобы это было дело творчества, в том числе и детей. В этом смысле этот вопрос надо, как ни странно это прозвучит, решать вместе с детьми, когда мы готовы проститься с букварем. Это немножко похоже на то, как мы готовы проститься со старой одеждой, старыми вещами, чем-то таким, с чем мы сроднились и так далее. Не очень будет хорошо, если это будет, так сказать, так жестко предписано. А вот если это будет праздник, который творят сами дети вместе с учителями и родителями, мне кажется, это бы более способствовало воспитательному эффекту.
Спасибо. Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», был с нами на прямой связи. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Москва. Ну, знаете, как вот по-простому сказать, менять шило на мыло я смысла вообще не вижу.
Ну, когда вам пытались объяснить разницу азбуки с букварем, вы ее так и не увидели.
Ну, я почувствовал, что эксперт плавает.
Но вам так кажется? Но мне кажется, что там как раз более-менее понятна разница. Но как бы то ни было, есть и такой взгляд. У праздника букваря вообще сейчас нет конкретной даты. Ежегодно его проводят в марте-апреле, в некоторых случаях и в мае. Традиция праздника идет из советской школы, когда отмечают своего рода важный этап обучения грамоте. И вот советник президента Елена Ямпольская предложила вернуть первому учебнику название «букварь» вместо нынешней азбуки и установить по стране единую дату прощания с букварем. Как она сказала, это очень трогательный праздник, и для первоклассников он чрезвычайно важен. А в новостях сегодня буквально сообщение от главы Минпросвещения, который поддержал возвращение в школы букварей, но, как он сказал, эта данная инициатива требует дополнительного обсуждения. Далее новости.